Алексей Будищев. Однодум. На левом берегу реки Стылы, против того места, где раскинута усадьба купца Одинцова, как-то летним вечером слонялся взад и вперед молодой татарин странного вида. Странного, впрочем, в его наружности, пожалуй, ничего не было. Татарин был как татарин. И шляпа на нем была войлочная, татарская, и рубаха татарская с широкими рукавами, и безрукавка казинетовая, татарская, с малиновыми многоугольными пуговицами. И только одно обстоятельство бросало на него подозрение. Дело в том, что когда он, задумав искупаться, расстегнул отложной ворот своей рубахи, на его смуглой шее сверкнул большой золотой крест на золотой цепочке и сверкнул так ярко, что этот блеск как будто озадачил и самого татарина. Внезапно в его карих глазах метнулось выражение испуга и тревоги. Он боязливо оглянулся по сторонам, не заметил ли кто креста на его шее, а затем присел на корточки, снял крест, обмотал его цепочкой и спрятал в потертый кошелек, который он старательно засунул за голенищу порыжелого татарского сапога с мягкой подошвой. После этого он несколько успокоился и снова с равнодушным видом стал похаживать вдоль берега. Однако даже ненаблюдательный глаз мог подметить в этом равнодушие и притворство. Было очевидно, что татарин желает проникнуть в усадьбу купца Одинцова на ту сторону реки Стылой и проникнуть незаметно, потайным образом, воровски. Он мог бы давно перебраться туда, если б не это желание быть незамеченным. Он мог бы перейти реку через плотину пониже усадьбы, сделав всего одну версту пути. Но на плотине были люди, и татарин туда не спешил. С беспечным видом он все похаживал по берегу, поглядывая на усадьбу и монотонно насвистывая какую-то песенку. И песенка эта была совсем не татарская. Впрочем, песенка эта быстро исчезла с его губ, и все лицо татарина делалось строгим, серьезным, вдумчивым. Видимо, его охватывала мысль неотвязная и мучительная, ради которой ухлопана вся его татарская жизнь. И тогда в карих глазах загоралось почти вдохновение, а его смуглое лицо все освещалось и делалось привлекательным. Но это продолжалось тоже не более мгновения. Татарин встряхивал головой, как бы желая очнуться, и снова напускал на себя равнодушие. Так шли часы. А татарин все ходил и ходил по берегу, точно кого-то поджидая. Между тем, в поймах все шло своим чередом. Стоявшее над горизонтом солнце освещало поймы ровным и спокойным блеском. И поймы улыбались довольной улыбкой уравновешенных людей. Однако солнцу скоро надоела эта приторная улыбка. Внезапно оно окунулось в лиловую тучу. Туча также внезапно вся вспыхнула оранжевым светом, затем точно налилась кровью и, наконец, засверкала над зелеными поймами широко развернутым малиновым веером. Поймы дрогнули. По земле и небу пробежал трепет восторга. Даже две сизые тучки, стоявшие на противоположной стороне горизонта, хмурые и унылые, внезапно зарумянились, как две счастливые девушки, и стали медленно опускаться к низу. Казалось, они дожидались того, чего им было надо. И счастливые уходили во свояси. И в ту же минуту лицо татарина тоже все осветилось восторгом. Поспешно он двинулся к берегу. Он даже едва не вскрикнул. Из ворот усадьбы, куда был устремлен взор татарина, вышла молодая девушка. И это ее внезапное появление повергло татарина в восторг. Тотчас же за воротами девушка остановилась. Заря, сиявшая на закате малиновым веером, обдала ее всю. С головы до ног розовой волной осветила ее несколько полную фигуру, русые кудри подвитых волос и щегольской костюм из ярко-шелковой сарпинки. Девушка даже зажмурилась под этой веселой волной вечернего света, с минуты простояла, как бы в колебании, а затем лениво двинулась к речке. На берегу она опустилась под вербу и задумалась. По ее лицу скользнуло выражение скуки. Казалось, она или не видела татарина, или же не придавала его особе решительно никакого значения. А между тем, все лицо татарина как будто дрожало и светилось радостью. Торопливо он скрылся в камышах, откуда через минуту он уже выплыл на лодке. Видимо, ему было необходимо повидать девушку. Однако он причалил не к тому месту, где сидела она, а сделал крюк и снова скрылся вместе с лодкой в камышах противоположного берега. Куда-то припрятав лодку и выйдя затем на берег, он пошел к девушке и почтительно остановился в нескольких сажнях от нее. Девушка и тут не подняла на него глаз. Он принужден был кашлянуть. Тогда девушка увидела его, Вероятно, она приняла его за скупщика шерсти, шкур и вообще такого товара, какой преимущественно скупают татары. И она лениво проговорила. «Если ты покупаешь шерсть...» Девушка внезапно осеклась. Татарин стоял перед ней широко, как бы для объятий, раскрыв руки, а по его лицу бегало выражение радости, любви, восторга. Девушка вскрикнула, побледнела и, простирая руки, бросилась к татарину. Она обхватила его смуглую шею белой рукой, прижалась к его груди лицом и с внезапными слезами заговорила. «Братец, Максимушка, голубь мой, откуда ты это?» Она не выдержала и разрыдалась, вся прижимаясь к татарской безрукавке брата. Максим Одинцов обнял сестру. «Ну, будет, будет», — шепнул он ей успокоительно и погладил ее русые волосы. Сестра все плакала, поднимая к нему глаза и разглядывая его лицо. На вид ему было за 30, несмотря на его короткие усы и бритый подбородок. На его лбу и на висках у глаз уже легли мелкой сеткой морщины. Наконец девушка несколько успокоилась. И тогда брат усадил ее тут же на берегу под вербой с тем расчетом, чтобы ее не было видно из усадьбы, а сам опустился у ее ног. Некоторое время они оба не могли говорить от волнения и только глядели друг на друга радостными глазами. Глаза девушки, впрочем, кроме радости, выражали смущение. Ведь брата точно и радовал-то ее, и пугал. Брат наконец заговорил. «Ты спрашиваешь, откуда?» «Из Иркутска, конечно», — сказал он печально. «По новой дорожке придрал с татарским документом и в татарском облачении, как видишь». Он чуть-чуть усмехнулся и добавил. «Батюшку мне повидать бы очень нужно. По своему делу, безотлагательно. Устроишь ты мне это?» — просил он сестру. Девушка кивнула было головой, но затем сплеснула руками. «Ох, трудно будет это устроить. Батюшка и слышать о нем не хочет. Пожалуй, еще прикажет рабочим выгнать его со двора метлами или сам представит его становому». Максим Одинцов вздохнул. Его вид точно говорил. «Ну, что же, если я не добьюсь от батюшки резона, так мне и смерть за сахар сойдет». В полголоса они повели беседу. Сестра с мягким выражением серых глаз упрекала брата, ласково прикасаясь белыми руками то к его коленам, то к плечу, то к малиновым пуговицам татарской безрукавки. А он уныло сидел против нее в своем татарском костюме и безропотно слушал. Сестра говорила, зачем он так неудачно устроил свою жизнь и доставил им столько огорчений? Зачем он 3 года тому назад совершил этот ужасный поджог? Чтобы получить страховую премию? Правда, его дела в то время были сильно запутаны. Но все же лучше было бы перетерпеть временную нужду, чем рисковать своей судьбою. Вот его и упрятали в Иркутскую на поселение. Боже, сколько он вынес срама, позора, горя! Голос девушки дрогнул. Внезапно она замолчала и, закрыв лицо руками, стала раскачивать станом с видом человека, пытающегося заглушить зубную боль. А брат сидел против нее, слегка побледневший, и молчал. Только ветер играл широкими рукавами его татарской рубахи. «А как же мне было иначе?» — наконец сказал он. «Как же я город свой увижу? Город справедливости!» Девушка снова всплеснула руками. По ее лицу легкой судорогой пробежал гнев. «Город справедливости! Посмотрел бы он, что сделал этот ужасный город с его женой. Варюшу узнать нельзя, куда девалось ее веселье. Она ходит какой-то безвольной куклой. Да и она сама, когда увидела там у ворот тюрьмы, как солдат толкнул его прикладом, ах, она прокляла этот город!» И девушка внезапно разрыдалась, припав к коленям брата. Он снова успокоительно зашептал. «Ну, будет. Ну, будет. И это ты напрасно. Солдат на то он и солдат, чтобы толкаться». Он стал гладить рукой русые волосы сестры, и эта ласка снова успокоила ее. Она заговорила снова о жизни в усадьбе. Их отец все такой же. Крутой, жестокий, думает только о деньгах. Одевается по-модному, англичанином, и курит дорогие сигары. Каждое воскресенье играет в преферанс с теткой Прасковьей Никитишной и, если выиграет, требует немедленной уплаты, а проиграет, ругается и стучит костылем. И, рассказывая все это, девушка невольно улыбалась.